Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 15 марта. Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость – президент Академии геополитических проблем, генерал-полковник Леонид Ивашов. Леонид Григорьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
«Пиджак в пиджаке». Телефон прямого эфира 7373948, код города 495. СМС-портал работает. Можно писать через сайт, можно писать через Твиттер. Как мы обычно в таких случаях подчеркиваем, через Твиттер писать более эффективно, потому что сообщений там меньше, и ваше сообщение имеет больше шансов быть прочитанным. Что называется, череда сообщений поменьше. Давайте вот с чего начнем. Сразу 276-й пишет, что то, что Россия вышла с территории Сирии, ну, частично, основные силы выводятся, он это так формулирует. На самом деле это бегство сразу после того, как «Стингером» сбили МиГ-21 сирийских ВВС.
Да нет, это, конечно, не так. Ну, во-первых, давайте вернемся к решению о вводе. Так. И тогда ведь говорили, что... наша авиационная группировка будет участвовать для поддержки правительственных войск с целью вот, остановить наступление вот этих террористических организаций. По-моему, у вас мы работали как раз в тот момент в студии, и мне задавали вопрос, как долго необходимо для перелома. Я назвал срок полгода. Полгода достаточно, чтобы разгромить основные группировки там, террористов, значит, там командные пункты, систему материально-технического обеспечения. Это сделано. Это сделано.
Ну, подождите, вот вы говорите, это сделано. Опять же, тогда почему для всех так неожиданно произошло то, что произошло?
А вы знаете, неожиданно. Ну, а вот наш не был разве ожидаемым для кого-то?
Это может быть. Но это если уже... вы говорите, что вот случился, войска уже там, операция идет, если все заканчивается, если цели почти достигнуты, значит, в общем, все понимают, что вот-вот, видимо, закончится операция. Похоже, этого не было.
Нет, то, что интенсивность, вот проследит интенсивность боевых вылетов последние вот даже недели, она резко упала. Значит, то есть, ну, так говоря косвенным языком, авиация и летчики остаются без работы. А зачем тогда там находиться? Это раз. А то, что вот неожиданно, ну, таковы законы информационной войны. Вот если бы заговорили об этом пораньше, там бы судачили, поражение там и прочее, прочее. Мы видим, как атакуют нас. А здесь внезапно все. Перелом наступил в военных действиях, это все признают. И дальше военные, это всегда в любых ситуациях, военные выходят как бы во второй эшелон, и в первый эшелон политики, дипломаты, и запускается переговорный процесс. Это вот раз. Второе, ну, ведь мы видим, как развернули информационную пропаганду даже в той же Европе. Уже, оказывается, беженцы – это результат наших бомбардировок, там, это миллионы там беженцев в Европе. Вот, и потоки вот эти, что мы якобы изгоняем, тоже вот здесь вот сыграли, так что, пожалуйста, беженцы будут бежать, но мы здесь ни при чем. Вот, так что я полагаю, что очень правильно. Ну и давайте все же будем учитывать сложнейшую экономическую и кризисную ситуацию в нашей стране, внутри страны. Вот, правительство довело вот уже до ручки, как говорится, экономику. Вот. А военные операции, содержание вот этой группировки, ну, за рубежом, оно, знаете, стоит немалых денег, так скажем.
Скажите, Леонид Григорьевич, ну вот когда военные говорят о том, что все сделали правильно, ни одного ошибочного удара, вот насколько в это можно верить?
Вы знаете, я общевойсковой командир, вот, и воспитывался, вот, и в училище, академик, как общевойсковой командир. И я могу оценить вот эту операцию, ну, в формате вот всех боевых действий. Блестяще работали, и, честно, многие вопросы для меня оказались неожиданными. Да, где-то в Сердюковске там времена многое поломали, боевой подготовки не было, но вот среднее звено, оно всегда работало, работало. И спецназ, я знаю, не обращая там на политические всякие иные там решения, вот, работали. И работали авиационные полки. Пришла новая техника, вот за эти пару лет, вот мощнейшая была, собственно говоря, подготовка, И я видел это, войска в поле, войска в море, войска в воздухе и так далее. И вот там как бы шла проверка. Поднялась и дисциплина в вооруженных силах и так далее. И вот там все это блестяще проявилось.
Но согласитесь, что безошибочно — это значит без единой ошибки.
Ну, что-то бывает, бывает на тактическом уровне. Понимаете, это всегда бывает. Есть и теория массовых чисел, что всегда, значит, есть и там теория вероятности и так далее. И вот всегда что-то может быть, может быть. Но это единичные случаи.
То есть, и... в целом, когда вот, например, директор ФСБ Бортников говорит, что российские военные хорошо отработали, молодцы, это прямая цитата.
Да.
Это корректная оценка.
Это очень корректная и правильная оценка. Во-первых, я руководил, и сегодня вот 85 лет, Главному управлению международного военного, 65 лет Главному управлению международного военного сотрудничества, которым я руководил. Вот. Поэтому поздравляем всем ветеранам военного и военно-технического сотрудничества. И я, во-первых, вот наблюдал. Ребята, которые вот служат, вот воинские части, подразделения, там, личность, которые на территории своей страны, России или СССР, это одно качество воина. Как только за рубежом, ну и там воспитательная работа проводится, и за рубежом действует безупречно. И вот в той же Сирии, вот советнический аппарат был 450 человек с семьями, наш, вот даже в российские времена, не только в советские. И вы знаете, высочайшая дисциплина, подготовка и так далее. А наши ребята вот в Югославии, когда этот бросок совершили, да там же в Углевике вот стояла наша бригада Боснии и Герцеговине. Вы знаете, это образец просто. Ну, так вот наш человек устроен. Если за рубежом, значит, нужно быть во всем примером.
Но наш человек еще так устроен, что он всегда пытается вопросы, пусть даже кажущиеся мелкими, задавать. 908-й, ну, раку-то не освободили. Что-то не сходится.
А вы знаете, вот здесь какая-то уже вот логика, то есть логически идет процесс. Как только мы рванули в 08-08-08, значит, на Тбилиси смяли, тут же господин Саркози примчался остановить. Как только на Донбассе вот пошли, уже Мариуполь должны были взять, тут же комиссия, переговоры остановить. И вот здесь вот...
Подождите, здесь тоже вы полагаете?
И здесь я полагаю, что вот какой-то сговор. Ну, я, вы знаете, я очень придаю большое значение прилету к нам господина Киссинджера. Ну, представьте, 93 человека, тяжеловес, влиятельный тяжеловес американской мировой политики. И вдруг вот он через океаны там летит сюда, чтобы побеседовать с Путиным. Он так не прилетел. Он прилетел с каким-то мощным предложением, может быть, давлением где-то, и после него вот мы видим, что вот этот процесс...
Вы полагаете, то, что произошло вчера вечером, связано с приездом Киссинджера?
Я убежден в этом.
Хорошо, тогда по поводу хороших оценок. 50-й пишет, но самолет наш сбили.
Сбили.
Били. Шел он один без подстраховки. Что в этом хорошего? Молодцы.
Да нет, ну сбили-то его на сирийской территории, вы понимаете, вот подлые приемы вот эти, ну, как говорят, против лома нет приема, вот, то если есть международные нормы права, и наша авиация, и любая другая должна их соблюдать, и вот здесь мы во многом наивны, поверьте, я много участвовал в этом переговорном процессе, в этих операциях, и мы в чем всегда проигрываем. Вот если о чем-то договорились, и плюс есть норма международного права, мы действуем честно. И это, вот я скажу всем, в какой-то мере наш недостаток. Да, нужно действовать честно, но всегда знать, что у тех же американцев, у тех же турков, вот во всей истории наших российско-турецких отношений, всегда есть вот этот план «Б». Вот они... За столом переговоров говорят одно, подписывают одно, но подспудно всегда нечто такое нечестное.
Да, но сопровождение-то не было у нас.
Ну, зачем там сопровождение, если Турция не участник войны и так далее? И если даже самолет вот зайдет, нарушит границу, есть, ну, та же конвенция ИКАО и так далее, правила международных полетов, То есть, и мы доверяем, что турки не должны были сбить. Ну, зачем ходить? Это все равно, что вот на своей территории сейчас мы где-то вблизи границ, вот, выполняют там учебные задачи, боевые задачи, и мы должны, ну, видеть, что кто-то там из-за границы собьет наш самолет.
Так, а вот 908-й все-таки настаивает. Значит, сбитый Су-24 – это не удар в спину, а некомпетентность военного руководства. Нужно было знать, что такое Турция. Опровергните, пишет 908-й.
Да, да, вот здесь я согласен, что туркам, американцам, там, больше вот немцам можно доверять, я знаю по своему опыту, они слово держат. А Турция, она, ну, всю историю наших отношений...
Но турки там даже предупреждали же.
О чем предупреждали?
Ну, мол, дескать, не надо тут на нашу территорию или рядом с нашей территорией, а то мы собьем.
Доказано, не залетели туда наши самолеты, да.
Ну, рядом же.
Но вот я здесь согласен с нашими радиослушателями, что вот таким государственным деятелям, да, нельзя в полной мере доверять. Всегда должна быть страховка. Я согласен.
Тогда
нельзя.
Дальше. Значит, да. Вчера объявлено, уже сегодня часть самолетов даже в Воронеже приземлилась, мы об этом знаем. Но вот смотрите, что говорят люди из Саудовской Аравии. Вывод российского контингента из Сирии не окажет влияния на решение Саудовской Аравии о проведении наземной операции в стране.
Ну, где они будут проводить? Где они? И кто пойдет у Саудовской Аравии? Мы видим, как саудиты воюют в Йемене.
Это слова.
Это слова, и ничего реального за этим не стоит. И здесь нужно внимательно следить за американским планом «Б». Вот здесь идут переговоры, а наземную операцию, которую они объявили, они не отменяли. И не столько страшна...
Нет, ну тогда получается, мы оттуда уходим, а они своим путем... Вот и сейчас, опять же, этот советник главы Министерства обороны Саудовской Аравии говорит не о Саудовской Аравии, нет, о международной коалиции, естественно.
О международной коалиции, но это уже дипломаты должны, а не наши там летчики работать. Сейчас в наступлении проходит, переходит политико-дипломатические войска, политико-дипломатические отношения. Вот что нужно делать. Но
все-таки...
больше не саудита, а вот то, что турки эту группировку держат, вот здесь нашим и Сергею Викторовичу Лаврову, и его команде нужно давить на Госдепша, чтобы турки оттуда отвели свои вот эти полевые корпуса.
И все-таки, Леонид Григорьевич, вот как вы можете объяснить, что называется, людям, не погруженным в эту тему? С одной стороны, мы выводим основные силы, с другой стороны, и база остается, и С-400 остается. То есть, как это изменится, конфигурация-то?
Она уже кардинально изменилась. Вы понимаете, другие игроки сегодня на Ближневосточном фронте.
Нет, а то, мы-то там, сделали, наше присутствие, оно резко уменьшится.
Оно резко не уменьшится. Да, уйдут. Основная группировка авиационная уйдет. Вся инфраструктура военная останется. Скорее всего, останутся склады с боеприпасами там. Вот. Останутся там радиолокационные станции, ну и, конечно, наши зенитно-ракетные комплексы останутся. А что стоит подняться, например, там нашей ударной авиации из Липецка или еще откуда-то, и через сутки быть там? Но здесь-то и содержать... все же дешевле наши войска и более безопасно для нашей авиации. Вот и все.
Тогда по-другому. Да. Когда про плюсы говорят, вот и наши слушатели уже сегодня, кто дозванивался, так или иначе это формулировали. Мол, учения проведены успешно. Наши военные теперь более опытные. Это были удачные учения. Вот так можно говорить?
Ну, это учение, можно сказать, учение
в кавычках, конечно.
С боевой стрельбой, да. Вот то, что мы на полигонах проводили, где авиация работает, то есть, да, это были в какой-то мере учения. Я бы даже сказал, что это не учение, а это некие контрольные занятия, вот, да, проверить, чему вот за эти годы научились, проверить технику в боевых условиях, вот, нашу, как она работает. И я думаю, что наше конструкторское бюро, да и наши методисты по подготовке летчиков, они очень многое оттуда почерпнули.
Когда говорят, что это там сотни миллионов долларов стоило, это не слишком высокая цена?
Наверное, высокая. Но вы понимаете, что здесь нужно тоже считать. Ведь если бы воинские части, вот эти части воздушно-космических сил формировались с нуля... это одна цена. Если подразделение готовое, оно перебрасывается, работает там, оно точно так же бы вот, на содержание, расходы бы шли, но там только они увеличатся. Но они увеличиваются некратно. Некратно. Вот что дорогостоящее, это вот эти современные наши ракеты. И воздух-земля, вот, и там, ну, воздух-воздух там не применялись практически. Вот, это дорогостоящее. И они у нас в дефиците. Вот современные, они в дефиците. И калибр наш, и вот эти... ударной нашей авиации, да. Вот здесь можно говорить все, поэтому сокращаем.
Ну, вот смотрите, я почему про экономику заговорил. Вот Александр Фельдман пишет, получается, что решение о выводе было принято, либо о нем было объявлено чуть ли не на следующий день после ночного заседания правительства и президента. И вот он спрашивает вас, это совпадение или экономисты убедили, что это слишком дорого?
Ну, возможно, вот, но не решающую роль экономический фактор сыграл здесь роль, потому что мы видим, что наше правительство, ну, сделало все, чтобы экономика, вот, знаете, рухнула полностью. Все сделали. И вот сегодня по крупицам начиная с парковок там, везде начинают вот искать способы наполнения бюджета. Вот. Это да. И, конечно, вот считали, давайте там сократим, урежем, давайте там урежем. Вот и на радио скоро урежут.
Вывод войск, не дай бог. Вывод войск похож на бегство, пишет 142-й. Вот с точки зрения военного, как должно быть, чтобы это было похоже на бегство? Или это то, что происходит сейчас, похоже на бегство?
Вот как военный, я вам говорю, и в годы Великой Отечественной войны, вот войска заняли, выполнили задачу, взяли там Варшаву, там или что-то другое, и потом вот первый эшелон выводится в резерв для пополнения, для отдыха, вот, для доподготовки и так далее. Держать там... Ну, на переднем крае не обязательно. А тем более вот такую нашу скоростную авиацию сегодня. Все там сохранится для того, чтобы через там двое суток наши самолеты появились.
Но вот когда Панков, заместитель министра обороны, говорит, что российская авиация продолжит наносить удары по террористам в Сирии. Это он в Хмеймиме, там торжественное мероприятие, когда основные силы уже отправились обратно в Россию, он говорил об этом. Это вот оставшиеся силы, они смогут так эффективно бороться?
Вы понимаете, вот сегодня та группировка, ну, 9 тысяч вылетов совершили. Это огромная нагрузка на летчиков. Вот, тем более на незнакомом театре военных действий. И когда сегодня совершаются уже последние вот дни одиночные, по сути дела, или там групповые вылеты, но не применяется массированно, зачем там держать? Что-то останется, безусловно. Что-то будет передано... Я в этом убежден, сирийским вооруженным силам. Их летчики проходят уже там доподготовку и так далее. Пусть воюют. Наверное, вот надо бы там курдов сирийских хорошо вооружить. Ну, не авиация, а теми же противотанковыми средствами, там, средствами наземной, средствами там противовоздушной обороны, переносными комплексами и так далее нужно. А вот то, что господин Жириновский, там надо ввести сухопутную группировку и прочее, прочее. Давайте реально посмотрим на
ситуацию. Нет, ну вот, смотрите, тоже Ипатий пишет. Как всегда, все бросаем, не доделывая до конца. Мол, и Новороссию бросили, теперь бросаем Асада.
Ну, в этом мы не бросаем Асада, но в этом я вот соглашусь с тем, что мы вот везде не доделаем, потому что мы далеко не самостоятельны. Вот внешняя политика где-то более-менее выстраивается в самостоятельную и отворачивается от Запада. А посмотрите, что у нас с финансовой экономической системой. Мы же остаемся, вот этот анкер забили, и все интересы там на Западе у нас. И мы вот трепещем там.
А вот смотрите, тогда 373-й продолжает в этом смысле. Ну и вот результат, смотрите. А в результате вот этой внешней политики, о которой вы говорите, мы с Турцией разругались, с суннитским миром разругались.
Не надо говорить...
А там нельзя искать что-нибудь в экономике?
Не надо говорить про весь суннитский мир. Не надо говорить. Вот. И мы еще понаблюдаем... Вот суннитский мир, он далеко не един. Мы что, с Египтом суннитским разругались? С кем мы разругались? С Ираком мы Шиитско-суннитским разругались. С кем мы разругались?
Да нет, вот, пожалуйста, бывший помощник министра иностранных дел Египта сейчас говорит, решение о выводе основной части ВКС из Сирии России доказывает, что ее цель действительно была борьба с терроризмом, а не поддержка режима, вот.
Пожалуйста. Все, с кем мы разругались? То, что саудиты вот пытаются там вот это будоражить. Мы давайте через 5 лет посмотрим, в каком состоянии будет Саудовская Аравия, будет ли она как цельным государством. Вот. Так что не нужно. Разворошили весь исламский мир. То, что делают с православно-славянским миром, вот через Украину, а раньше там Балканы, вот, то делают с исламским миром. Война цивилизаций. Но... Вот именно в исламском мире сейчас, вот то, что происходит в суннитском, в исламском мире, например, я был вот в феврале месяце в Иране, неделю там работал, и я видел, что как мощно выходит вот в лидеры исламского мира в целом шиитское меньшинство, например. Так что сейчас и Сирия будет, знаете, таким причалом для суннитского мира.
Тогда давайте про аналогии. Тут сразу несколько человек пытаются проводить аналогии с тем, что было в свое время в Афганистане. Ну, с одной стороны, вообще, с вашей точки зрения, вот одним словом, это сравнивать-то можно? Выход из Афганистана и выход сейчас из Сирии.
Я бы не стал сравнивать, потому что мы вышли и сдали Наджибулу, президента умного, красивого, просто сдали. Все, он нам не нужен. Здесь мы уходим, мы согласуем, во-первых, с Башаром Асадом, мы поддержим ее позицию, и мы помогаем военно-технически, укрепляем ее вооруженность.
Там ушли и все, а здесь ушли
там
и
бросили
остались.
Мы здесь.
Хорошо, тогда про эту аналогию от 493-го. В результате вывода советских войск из Афганистана появилось несколько радикальных группировок. В том числе он видит корни оттуда для Талибана, Аль-Каиды и даже для нынешнего ИГИЛа. Вот этой запрещенной в России террористической организации. Так вот, боевики потом и участие в Чечне принимали. Так вот, в Сирии, в Ираке в результате вот этих вот нынешних процессов не появится чего-то подобного?
Может появиться, но не так столь масштабное, как вот этот Даиш, там ИГИЛ, Джабхат ан-Нусра, не столь масштабный. И нужно нам понять, что... Первое, вот несколько, две вещи, по крайней мере. Первое, что терроризм, тем более вот массовый терроризм, как явление, он не самостоятелен. Это инструментарий, об этом и американские аналитики пишут, инструментарий вот этой американской терозападной политики в целом, вот разрушая там и властвуй на этом разрушенном поле, вот. Так что он создается искусственно. Пойдут завтра деньги, опять какой-нибудь Азалам там за Аркави вот появится, перепишут Коран, как это было сделано здесь, значит, и найдут фанатиков, кто за деньги, кто, значит, от бесцельности жизни там пойдет и так далее. Всегда можно искусственно создать террористическую организацию. Это
смотрите,
вот первое.
Да.
И второе я хочу, Юрий, вот что... Вот нужно бороться прежде всего с идеологией, потому что эта идеология рождает массовый терроризм, с идеологией. А летчики здесь, ну, не совсем эффективно работают. Это нужно
вот
наш муфтият, чтобы работал. Так,
как раз об этом, похоже, пишет человек, который подписывается как слушатель, мол, ведь говорил Путин, что мы в Сирии для того, чтобы остановить угрозу для России на дальних рубежах. Тот, кто написал, он уверен, не остановили. А вы что скажете?
Да нет, ну в какой-то мере остановили мы. Остановили. И если сейчас вот договоримся действительно с американцами, и они будут честны, вот, европейцы, они уже боятся всего этого, ну, да, вот что происходит. Американцы будут честны, то это ИГИЛ, Даиш разбежится, ну, буквально в считанные недели, может быть, месяц.
Это Леонид Ивашов, он президент Академии геополитических проблем, генерал-полковник, это программа «Пиджаки». Сейчас будут новости, потом реклама, потом продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. «Пиджаки».
Это радиостанция «Говорит Москва», программа «Пиджаки», вторник, 15 марта. Меня зовут Юрий Будкин, наш гость Леонид Ивашов, президент Академии геополитических проблем, генерал-полковник. Мы говорим о вчерашнем решении о выводе основных сил из Сирии, основных сил Российской Федерации, о выводе из Сирии для Америки. Война в Европе, хорошая война, пишет нам Палыч через на сайт говоритмосква.ру. Вот вы говорите о честности. Как в этой связи они могут честно поступать? Вот насколько можно верить американцам, 106-й тоже не надоело награбли, мол, наступать?
Ну, надо всегда помнить то, что еще в 1912 году сказал Алексей Ефимович Ван Дам, наш выдающийся вот аналитик, генерал, разведчик и так далее. Он сказал следующее в свой 1912 год. «Плохо иметь англосакса врагом, но не дай бог иметь его другом». И второе. «Хуже войны с англосаксом может быть только дружба с ним». Вот это нам нужно всегда иметь в виду, что у них всегда есть свой план «Б».
Ни мира, ни войны?
А ну почему ни мира, ни войны? Но нужно вот доверяй, как Сталин говорил, доверяй, но проверяй. Вот нужно. И вот то, что турки там совершили, где-то недоработала разведка наша. Истинные намерения всегда вот разведчики должны нам добывать, аналитики и разведчики. Что они на самом деле хотят?
А это Сталина фраза «доверяй, но проверяй».
Ну, ему приписывают там все. Ну, и он ее якобы сказал в отношении, когда стало известно, что уже в марте 1945 года наши союзнички во главе с Черчиллем, плюс там американские генералы, там Брэдли и другие, уже ставили готовить операцию «Немыслимое», сейчас рассекреченный материал, то удар по советским войскам. Вот такие союзники. И всегда этих подлостей нужно ожидать.
Дмитрий спрашивает, да, и я напомню, это телефон прямого эфира, можно звонить по телефону, присоединяться к этому разговору. И вот номер 7373948, код города 495. Пока дозваниваются наши слушатели, Дмитрию ответьте. Вот он пишет, ну ведь такое правда может быть? А если завтра уйдет Асад? Надо будет переоценивать то, что произошло сейчас?
Ну, надо быть немножко посмотреть на два... три шага вперед. Если уйдет Асад, то должен быть, ну, подготовлен человек. Давайте будем вот здесь немножко не столь наивными. Ведь американцы этим занимаются, занимаются там европейцы, готовят. Я видел, как по Грузии, когда Шеварнадзе уже там зашевелился, 5 кандидатов, веб-подготовку проводят, и продвижение их, и так далее. Мы никого там не готовим, пусть народ выбирает. Но народу надо тоже помогать выбрать. И точно так же вот по Башару Асаду. Я не говорю, что там ему готовить конкурента.
Ну, хорошо, да. хорошо. Но тогда в этот момент возникает кто-нибудь, кто вам скажет, может быть, лучше своему народу помогать?
Ну, своему народу нужно помогать. Вот я и у вас, наверное, на передаче говорил. Я говорю, а что для нас страшнее, вот этот ИГИЛ или наше правительство? Мне кажется, страшнее правительство наше. Так вот, как помогать? Как помогать? Вот только сейчас сообщения идут, что даже в Минкульту...
Правительство борется с ИГИЛ.
Правительство не борется с ИГИЛ. Это Министерство обороны, спецслужбы там наши, спецназ и так далее. Правительство борется, даже не борется, а пилит, например, все. Довести до такого состояния богатейшую экономику богатейшей страны, ну как, какими талантами нужно обладать?
Но правительство — это часть исполнительной власти.
Ну, исполнительная власть, и в этом Путин должен нести ответственность за то, что он вот выдвигает, назначает. Ведь это правительство, которое отражает интересы отнюдь не народа, не среднего даже бизнеса. Это представители крупного бизнеса, вот этих монополий наших, олигополии и так далее. Вот они там представляют, прежде всего, их интересы.
Так это в любой стране так будет?
Да не в любой стране так бывает. Где-то вот, возьмите ту же Германию, да, есть представители, которые там защищают интересы крупного бизнеса. Вот, но есть и те, кто защищает средний класс, там, более, менее обеспеченные слои населения там, и плюс еще там профсоюзы и так далее. У нас ничего этого нет. И поэтому все валит на плечи трудящихся, как раньше говорили.
7373948, код города 495. Можно писать на смс-портал, можно через сайт говоритмосква.ру, можно через твиттер пользователю «Говорит МСК». Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Прошу.
Добрый день. Виталий меня зовут. Вот скажите вопрос к Леониду Григорьевичу. Вот да, там, Виталий, когда был конфликт с Турцией, вот со всеми там, ну, то, что происходит, там и Саудовская Аравия собралась, и, как говорится, помощники у Турции, Катар, та же Англия там активно себя проявляет. Но ведь у них у всех есть слабые точки, скажем так. У той же Саудовской Аравии тот же Йемен, хауситы. У той же Англии сейчас и у Катара, они в Ливию осели, там сидит этот же самый ДАИШ, качает 100 миллионов тонн нефти, выкачивает. Что мы не могли по нефтяной инфраструктуре в Ливии нанести удар при помощи авианосца, там, скажем так, при помощи крылатых ракет, или помочь тем же хаусикам, теми же средствами противовоздушной обороны?
Могли, конечно, но, во-первых, мы строго соблюдаем международные нормы, и мы вмешались в сирийские дела, подписав соглашение с Сирией.
Потому что у нас сил нет просто. Это же получается распылять,
да,
действовать по нескольким направлениям.
Нет, нанести удары, прогуляться это можно, но ведь мы, и Путин же вот на Генеральной Ассамблее ООН, на юбилейной сессии, он же сказал, что нужно восстанавливать государственность суверенных, самостоятельных, систему самостоятельных суверенных государств на Ближнем Востоке. Вот. А мы вот будем...
Нет, подождите.
Мы
вот
не переломим там ситуации ни в Ливии, ни в Йемене,
нет,
например,
вы так говорите, да, прогуляться, а ответственности не будет? То есть не заставит никто отвечать за вот такую прогулку?
Нет, нас заставят. Американцев никто не может заставить.
Нет, я-то про нас как раз говорю.
А нас заставят еще какие-нибудь санкции, там бог знает что. Поэтому вот так вот рисковать. И главное, ну, это, знаете, вот какой-то акт мести, что ли, там провести. Ситуацию не переламывают. Поэтому прогуляться могли, но реально боевых задач там, ну, не знаю, какие можно было решить.
7373-94-8, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Вадим, да, я Вадим. Из Москвы, Вадим таксист, все меня знают. Я слушаю вашего собеседника, и радиослушатели в шоке, конечно. Вы вообще понимаете, куда вы попали? Это станция «Говорит Москва». Вы говорите о том, что мы вообще не правы. Вы о чем говорите?
Кто?
Вы вообще куда попали?
Не правы.
Секунду,
кто-то,
Вадим, объясните.
Кто-то, да.
И ушел.
И ушел.
Вы понимаете, что вы не правы?
Ну, может, в чем-то не прав. Может быть, в чем-то я не прав. Но, вы знаете, история и жизнь, она покажет.
Ну, надо сказать, что все знают не только Вадима. Уж если мы об этом заговорили, но и Леонида Ивашева, в общем, тоже. Многие знают. 7373-94-8. Да, в студии у нас сегодня Леонид Ивашов, президент Академии геополитических проблем. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Роман. Мое почтение Леониду Ивашову. А как вы относитесь к тому, я вернусь чуть-чуть назад, перед перемирием, когда непосредственно Джон Керри сказал, что никакого перемирия невозможно, пока Асад у власти. Его нужно необходимо свергнуть. Не сместить, не переизбрать, не изложить, а непосредственно свергнуть, о чем он заявлял при посещении Саудовской Аравии 13 февраля. Да. Это одна из причин. В Вашингтон-Пост был обозначен план Б. Четыре пункта основных, которые прежде всего сыграли, я думаю, на Кремль. В том числе и санкции, о которых упоминал уважаемый Леонид Ивашов. В случае продолжения адских бомбардировок. КП объяснил, почему адские. Непосредственно уставные волонтерские международные организации пригрозили Москве, что будут опубликованы в информационных сетях не только персонифицированные данные, и кто принимал решение направить туда ВКС, но и члены их семей в глобальной сети. И в том числе по югославскому сценарию инициировать через ООН, которая, в частности, объявила о своей радости об уходе ВКС.
И все-таки вопрос, можно?
Да, о том, что в Гааге будет, по примеру Югославии, инсценирован трибунал по геноциду к сирийскому населению с позиции Запада. Как вы относитесь к тому, что это просто напугало Кремль и Путина, в частности?
Ну, наверное, не напугало это Кремль, потому что, ну, мы видим сегодня по всем направлениям от жизнедеятельности России со стороны Запада идут санкции, там всякие провокации и так далее. Ну, тех же спортсменов возьмем. Так что вот нам объявлена война. Объявлена война по всем направлениям. И вот я ожидаю, что и по финансовой структуре еще нанесет.
За что?
А нам война? Да потому что мы Россия.
Но это не ответ.
Это ответ. Потому что именно Россия сейчас вот разрушает основы однополярного мира. Посмотрите, там Евразийский союз, Шанхайская организация, группа стран БРИКС со своей валютой, со своим там фондом, банком и так далее. Ведь это альтернатива Западу. Угу. И на Западе ощущают, что время Запада завершилось уже. И наступает эра Востока, и Россия способствует.
Смотрите, Игнат этому, да, пишет, а я по Евроньюз неоднократно видел съемки только что разбитых домов в той же Сирии, раненых детей и женщин, которые, как очевидцы, в камеру говорили, что их бомбили российские самолеты.
Да, пожалуйста.
Вот это тоже война?
Мы с вами, это информационная война. Мы с вами поедем, кто знает, какие там самолеты их бомбят с воздуха. Ведь это же не период Великой Отечественной войны, когда над тобой висит самолет и бросает бомбу. Сейчас уже совершенно другая. Вот, кто может видеть? Но то, что мы не готовы к информационной войне и проигрываем ее, и будем проигрывать. Потому что я пытался выяснить там, вот кто у нас главнокомандующий информационной войны, если война. Говорят, Путин. Я говорю, где генеральный штаб информационной войны, который бы вот аналитикой занимался, выявлял направление ударов противника, там планировал бы действия, вот рекомендации бы там, радиостанция говорит, Москва, вот вам фактуры и так далее, вот сообщите. Вот, нет у нас этого, и мы проигрываем. Поэтому вот все, что вот...
Нет, ну, смотрите, вот да. Цинциннат, так человек подписывается, придумают же. Но как бы то ни было, вот придумал и пишет, теперь Асад на нас ведь тоже обидится, и мы лишимся баз. Ну, вы этого не понимаете?
Да нет, я думаю, согласовали. Конечно, Асаду страшно не хочется, вот. Он страшно хотел, чтобы мы вошли, но сейчас он страшно не хочет, чтобы мы вышли. А то, что вот там Керри заявлял, я еще вернусь к визиту Киссинджера. То есть, говорит президент США, говорит там Керри госсекретарь, а мы видим, кто реально решает. Вот это теневые структуры, а это крупнейший капитал, вот американский, вот кто решает. Прилетел человек. Дал ли команду или договорился, точно так же дал команду Обаме, ну, не он лично, он высказал чье-то мнение, вот, и, пожалуйста, пошли на переговорный
процесс.
Но все-таки
вы не переоцениваете Киссинджера, все-таки ему правда много лет, он правда ездит и зарабатывает деньги лекциями.
Что он прилетел сюда заработать деньги? Да я знаю, кто такой Киссинджер, и знаю, кто осуществляет реальную власть тех же Соединенных Штатов, как, кстати, и у нас.
Ну, и у нас. Вот, понимаете, вот да. Это «как, кстати, и у нас», тут же Юрий вам пишет, заговорили про информационную войну. Приведите пример. У нас государство воюет против граждан, он утверждает. Об отмене льгот ничего не говорят, о няне ничего не говорят, обо всем самом важном молчат.
Конечно. И я тоже много... Вот есть факты. Ну, например, Семен Вайншток вот на Олимпиаде, значит, возглавил... Глав Олимпстрой где-то исчез с миллиардами, и никто его не знает. Ни его, ни миллиардов долларов нет.
Ну, тогда, получается, молчания нет, раз мы знаем, что его нет.
Молчания нет, ну, пожалуйста, обсуждать там через Интерпол, вызывайте, нет. Мы молчим, вот знаете, мельком прошла цифра сумасшедшая, страшная. Госпожа Голикова. Руководитель счетной палаты мимоходом заметила, что в прошлом 2015 году расхищены в России 440 миллиардов бюджетных средств. И добавляет, но эта цифра не окончательная. Даже если они треть вот этих преступлений раскрыли, хотя у меня большие сомнения, что счетная палата может. Посмотрите.
Ну, слушайте, лес рубят, щепки летят. Чуть-чуть да улетит.
Да как чуть-чуть? Триллионы уже вот. Умножьте, и то, что вот в Минкульте и так далее. Почему вот, что воруют-то в основном чиновники или с помощью чиновников? А это власть, в основном Единая Россия. Почему мы молчим об этом? Это запретная тема. Ну, мельком там скажите, а вот давайте муссировать, что там на Украине, как плохо живут.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий, Москва. Мы в продолжении той темы, которую вы затронули, у нас такой замечательный президент, я говорю абсолютно без кавычек, абсолютно искренне, который великолепно выстроил со своей командой внешнюю политику и операцию в Сирии, и много чего другого. Вот неужели Владимир Владимирович, он не понимает того, что происходит в правительстве, вот те страшные вещи, о которых вы говорите, это и воровство, и прямой саботаж его указаний, и те просто ужасы, по-другому не назовешь.
И назначение завмага мебельного там министром обороны. Ну, я не знаю, я с ним на эту тему даже говорил, вот особенно по Сердюкову, когда. Ну, не знаю. И вы понимаете, вот вы очень важную тему затронули, что Россия стоит на растяжке. Вот внешняя политика у нас идет в одном направлении, и она с Запада как бы уходит. Наша финансово-экономическая система вот движется и стоит на Западе. И вот страну разрывает.
Ну как же она движется и стоит на Западе? Уже сколько раз говорили о том, что оттуда уходят и деньги наши оттуда уходят потихоньку. Это ведь неминутный процесс.
Куда они уходят?
Ну вроде как сюда, в Россию.
К нам в Россию?
Да. Нет. А кто говорит об импортозамещении? Вот сейчас, пожалуйста.
Да, говорят, конечно.
Государственная поддержка станкостроения, срочная новость, Медведев рассказывает об этом.
Он рассказывает, но сегодня на 88% станкостроение, оно не наше. И восстановить мы вообще разрушили электронику, станкостроение. Вот, мощнейшая отрасль была, разрушили, а теперь говорят, ну, говорят много, а где дела? Чтобы станкостроение запустить наше, ну, нужно не менее 10 лет мощнейших таких вот усилий. А говорить, прикрываясь фразами, значит...
Слушайте, ну вот у нас Волжский автомобильный завод, у которого теперь новый руководитель, как мы сегодня узнали, француз, который последнее время работал в Румынии. Ну вот смотрите, уже и импортные руководители, и отечественные руководители, кто только не пробовал, а все равно не получается.
А не получается, потому что вот нет той экономической модели, она должна была еще где-то там, ну, когда уже развалили Союз, что вы хоть разработаете в теории, какую модель России вы хотите видеть, ее место в мире и какова будет модель экономики, на кого она будет работать, на людей, на культуру, на науку.
Вам тут пишут, у нас никогда не было ни станкостроения, ни электроники в нормальном виде. У нас все было что-нибудь типа английского станка 1900 года.
Давайте не будем...
Вчерашний Зульцер, Рюти, как сейчас
помню. Не будем голословно говорить об этом. Станкостроение было мощнейшим в мире, и оно вот где-то в тройке лидеров было. Иногда по неким направлениям, как вот станки с ЧПУ, числовым программным управлением, они были у нас лучшие. И своя станкостроительная промышленность была мощнейшей.
Вы не преувеличиваете насчет станков с ЧПУ?
Не преувеличиваю. Да, где-то мы у немцев забирали, потом технологии осваивали после войны. Да, все, но уже вот в 80-е годы мы действительно были в числе лидеров.
Мы на хлебе с водой, пишет 912-й, согласны жить, только не кланяйтесь Западу. Вам нравится такой подход?
Ну, вы понимаете, когда...
В некотором смысле ведь это тоже намек.
В годы Великой Отечественной войны, да, вот чтобы не быть покоренными, да, но в богатейшей стране, плодороднейшие земли, посмотрите, ну все есть у нас. Самая богатая страна мира, я не согласен, что мы должны там хлеб с водой. Нет, надо организовать все это и прекратить вот это сплошное воровское сообщество.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас.
Здравствуйте, меня Вячеслав зовут. Хотел бы вопрос Леониду задать.
Да, вот пожалуйста.
40 лет назад мой отец летал на военном бомбардировщике в Сирию, то есть наша база там присутствовали 40 лет назад. Тогда это не объяснялось никак, никаким ИГИЛом. Вот, сейчас нам говорят, что это ИГИЛ и все такое. Вы нам расскажите, пожалуйста, какие интересы в Сирии у нас были тогда и сейчас? Спасибо.
Да не, вы понимаете, если мы статус берем великой мировой державы, мы должны иметь, знаете, позиции, ну, на главных направлениях мирового пространства. Если мы не хотим быть, вот есть государство, не надо, мы замкнемся в формате своих границ и будем вот жить в свое, как говорится, удовольствие, да. Вот, но такая страна, как наша, вот, и да и любая другая, обладающая там ресурсами, стратегическим местоположением, вот, она обязательно будет кем-то покорена, завоевана или изнутри, там, или внешней. На нас же
но ведь не ходили. Только Российская Федерация имеет то, что имеет с точки зрения территории, полезных ископаемых и так далее. Все остальные покорены уже.
А как же, конечно, покорены.
Ну, давайте, расскажите.
Ну, пожалуйста, ну, давайте, вот нефтяные страны, назовите хоть одну независимую нефтедобывающую страну. Вот давайте возьмем саудиты. Да, они добывают, они там миллиарды имеют. Чего? Долларов. Нефть не продается только за американский доллар. Вот, где они хранят эти все? В той же Америке. Вот, и пожалуйста...
Нет, но тогда получается, что в мире нет ни одной свободной страны.
Сегодня, ну, самая покоренная — это Америка, прежде всего, сама.
Юрий тут пишет, Норвегия.
Ну, да нет, ну, Норвегия в экономике, она в рамках Европы, она, да, она более-менее суверенная, но она все равно входит в мировой рынок там нефти. Вот, и так далее.
Ну, а можно не входить в мировой рынок нефти? Как
а,
так?
А как? Такую вот. Создали, такую вот систему создали, что...
Ну, вы же не можете продавать нефть самому себе. если не будете выходить на мировой
рынок? Поэтому выходите, но почему я должен продавать за доллары? Почему не договориться там в национальных валютах какой-то собственный эквивалент? Почему вот только за доллары?
Ну, говорят, развитие показало, что если есть какая-то единая валюта, всеми признанная, это проще?
Ну, тогда почему отказались? Эта валюта должна гарантироваться или нефтью, или там золотом, или еще с чем.
Посмотрим. Леонид Ивашов, президент Академии геополитических проблем, генерал-полковник. Это была программа «Пиджаки». Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.
Ну, знаешь, такие ребята. «Пиджаки».